но все-таки я не имею никакого духовного опыта. И единственное, что я могу сделать, это только передать опыт тех, кто имеет этот опыт. А если бы я дерзнул говорить о своем духовном опыте, то вы тут же бы зашли все в болото, и там бы потонули вместе со мной. Да. Говорю это по очень простой причине, что действительно на Западе это крайне распространено, когда выходит протестант один за другим и делится своим духовным опытом. Представляете, во что это превращается тогда? Слушаешь так, сидишь и изумляешься. Боже мой, какой ужас! Я вам пример приведу. Где-то, я не помню, в какой стране, на Западе, конференция идет, все, и вдруг после этого ужин обильный, с вином, с анекдотами, знаете ли, со смехом, и после этого вдруг нас приглашают куда-то. Идем дальше по лабиринту. Комната. Комната, пожалуй, по площади не меньше этой. Столы стоят. Никакого электрического света. На столах свечи. Вы чувствуете? Обстановка мистическая. Свечи. Садимся все. Где-то по 4, по 6 человек, ну, разные столы. Садимся. И молчание. Представляете? Молчание вдруг. Вы не смотрите, что падает, это ничего страшного. Так, сидим, молчание. Проходит минута, две, а вы знаете, когда полное молчание, как долго тянется? Ну, это всем понятно. И вдруг, через какие-то, ну, пару минут, кто-то встает и начинает говорить. Говорит, ну, ничего, я не скажу, ни плохо, ни хорошо, ну, так просто, чего-то из Священного Писания, какие-то фразы, так. Говорит примерно секунд 30, минуту, садится, и опять молчание. Опять проходит минута и две, встает где-то в другом углу, опять говорит. Ну, другими словами, ну, ничего совсем, ну, так. И так продолжается в течение примерно часа. Я спрашиваю потом, а что это такое? Мне говорят, неужели вы не понимаете, что вы, православные, такие бестолочи? Это Дух Святой говорит каждому человеку, и он встает и возвещает эти глаголы Святого Духа всему этому обществу. Я говорю, вот как! Ой-ой-ой! Вы слышите? Вот мы часто в православии употребляем термин «прелесть», то есть лесть в высшей степени. Лесть кому? Самому себе. Ну, приставка «пре» – понятно, правда? Превосходный. Влезть в высшей степени. Когда я уже думаю не просто там, что я грешный человек, об этом и думать нечего, ну что вы. Я думаю о том, что я святой, и какой, и не только святой, а Дух Святой говорит мне. Прелесть. И вот здесь яркая иллюстрация. Это сплошь и рядом сейчас в протестантских церквах совершается эта вещь. Человек уверен, что ему, простите меня, если здесь нет этих протестантов, я бы сказал, да, что ему в голову тут же Дух Святой говорит. Вы подумайте только, в скверную, страстную душу ему Дух Святой говорит. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В лукавые души не войдет премудрость, и не будут обитать в теле, порабощенном греху, говорит Священное Писание. И вдруг здесь ему Дух Святой говорит. Просто после этого прекрасного застолья Дух Святой заговорил в нем. Вы слышите, какая прелесть? Прелесть, прошу обратить внимание, прелесть не в смысле красота, а заблуждение, какое только может присутствовать в человеке. Во что вера? Это, кстати, вам одна из иллюстраций очень важных, очень важных. Потому что когда спрашивают вот о том, о другом протестантском направлении, вот как же, смотрите, учат добру, зайдите к ним, вас в объятия прям возьмут, какие вы хорошие, вы лучшие в мире, как мы вас любим и так далее. Боже мой, с чем это связано? С непониманием главнейшего, ради чего пришел Христос. О том, что нас, всех, любого человека, любого из нас, не тронь, иначе пойдет, простите меня, вонь. Похвали меня, я весь в восторге, заругай меня, я весь в унынии и отчаянии. Боже мой, не тронь ни с какого конца. И тщеславие, и зависть, и лицемерие, и тщеславие – все тут есть. И мне Дух Святой говорит. И полное непонимание. В чем причина? Причина – не осуждаю их. Они не понимают и не знают. Оставили вот то священное предание Церкви, которое о чем говорит? Только опыт, бесспорно истинный опыт богопознания, который совершается в лоне святых отцов, он только дает нам возможность правильной оценки всех своих состояний. Как только мы начнем верить себе своим ощущениям, переживаниям, настроениям, так знайте, я уже ушел от Бога, ибо я себе верю, а не Богу. Вот какие интересные вещи. Ох, как это важно понять, и как не понимают это, как жалко. Вот это вот протестантское направление жизни, которое связано ну, с многочисленными ветвями протестантизма, спрашивают о баптизме, адвентизме и прочих вещах. С чем они связаны? Вере себе. А почему я могу поверить, что это верно или ложно? Скажите, почему? По какому критерию я могу оценить? Там нет критерия. В православии этот критерий есть. Я могу посмотреть. А! Святые отцы говорят, нет, ложь. До тех пор, пока ты не очистился от этих страстей, все твои состояния очень условны, очень относительны, большей частью ошибочны. У нас в православии есть критерий. Этим критерием является согласное учение святых отцов о духовной жизни, о тех состояниях и переживаниях, которые может получить христианин в своей жизни. Вот он критерий. Если мы не будем его придерживаться, все, у нас будет полный хаос. Я чувствую одно, он другое, она третье, тот десятое. Чему верить? Чему верить? Пришли к чему? Все истина. Как писал один из наших, я бы сказал, даже боюсь назвать его богоискателей, начал, может быть, он с этого, на самом деле кончил неизвестно чем, Дмитрий Мережковский, писал, и зло, и благо, два пути ведут к единой цели оба. Подумайте только, и все равно, куда идти. Замечательно. Это в болото, это домой, неважно. Ведут к единой цели оба. Какой кошмар. Вот это надо понимать, что, оказывается, вопрос о критериях, о том, где же я могу действительно получить верное понимание того, что присутствует в религии, по какому критерию я могу оценивать ложь и истину, в высшей степени важно для каждого человека. Ну вот, вчера, как вы помните, я обозначил три ступени на пути человека к пониманию того, что где же оно правильно, где оно истинно, где имеется действительно богопознание, где спасение для человека. Помните, три ступени. Каждый ищущий человек именно должен преодолеть эти три ступени. И лучше не преодолеть, а одолеть. Первая ступень, о которой вчера говорили мы, заключается в чем? Что ищущий человек должен в конечном счете все-таки понять, ответить себе на важнейший вопрос своей жизни. Зачем же я живу? И что проку от всей моей деятельности? Зачем? Человек должен решить этот вопрос. Животному не надо. Живу и живу. Подумайте только. И вот возникает вопрос, человек я или животное? Кстати, обращаю внимание, что перед потопом, всемирным потопом, какие слова были произнесены от Бога самого. Знаете, по-славянски они звучат, ну, славянский язык – это вообще красота, я вам скажу. Мы не все, к сожалению, понимаем. Ну, надо немножко потрудиться. Но красота-то какая! Ну, я скажу, и, может быть, это будет ясно. Изумительные слова. Бог говорит, не имать, то есть не имеет, не может, не имать дух мой, пребывать и в сих человецах. За не, то есть потому что, за не суть плоть. Не может мой дух быть в этих людях, потому что они, я переведу немножко грубовато, вы уж простите меня, потому что они оскотинились, оживотнились и живут исключительно только вот этим вот, что есть, что пить и во что одеться, и больше ничего не надо. Не имать дух мой пребывать и в сих человецах, за не суть плоть. Забыли разум, который невольно взывает человеку, зачем я живу, какой смысл моей жизни, что является ее целью. Уже нет этого вопроса. Я живу, потому что живу. И все. Так же живет и собачка, моя любимая, и кошечка, и прочая вся тварь. Вот, оказывается, какая серьезная вещь. Может человек дойти до такого состояния, когда ни о чем не думать, ни о чем не мыслить, ничего не переживать. И это беда. Перед потопом были сказаны эти слова. То есть о чем это говорит? Затем потоп наступает. Этот потоп может быть разного характера. Может быть, потоп водой, может быть, огнем, может быть, самой атмосферой жизни, когда люди прекращают свое бытие. Помните, что ответил Христос ученику своему, который сказал ему, «Равви, учитель, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего, а потом я приду, буду с тобой». Ох, какие были слова сказаны, что просто поражаешься. Оставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и следуй за мной. Оказывается, заживо умереть можно. Когда человека ничего не интересует, кроме одного, вот этой плоскости, этой земной жизни. Это страшная беда, это смерть прежде смерти. Что тогда об этом говорить, о таком человеке? Уже ничего не скажешь. Попробуйте, пойдите на кладбище и произнесите страстную речь о смысле жизни, о Боге и о вечности. Что будет вам ответом? Что ответом будет на кладбище? Молчание. Что скажут покойники? Ничего. Итак, вот вчера мы с вами поговорили о первой ступени на пути искания человека. Искание ответа на вот этот вопрос. Все-таки для чего я живу? Я понимаю, для чего я учусь, для чего я работаю, для чего я хожу в магазин и покупаю то или другое, для чего я делаю то или иное. Я понимаю, для чего. А для чего живу? Ох, странный вопрос. И в голову не приходило. Вчера мы поговорили. Первая ступень на пути решения этого вопроса заключается в чем? Да в конце концов, есть ли Бог? Ожидает ли меня вечная жизнь? Личность уничтожима или неуничтожима? Я имею перспективу жизни или смерти? Помните, мы говорили с вами, что утверждает атеизм? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Замечательная вера. Замечательная. Тебя ожидает вечная смерть. Наслаждайся, человек, этим ожиданием. Что говорит христианство? Верь, человек, ты сын, ты призван быть сыном Божьим, дочерью Божией ты призван быть. Ты призван к царственному достоинству. Ты призван к тому, чтобы быть владыкой, царем, Богом с маленькой буквы. Призван, но знай, что при этом нужно. Вот две перспективы. Точнее, первую разу можно назвать перспективу, когда смерть и все кончено. Никакой перспективы. Итак, это первая ступень. И мы поговорили же о том, что если человек убедился, пришел действительно к выводу, что единственный смысл жизни, когда он может быть открыт человеку, только тогда открывается, когда человек, наконец, убедится, да, да, Бог есть. Человек – это не животное, не скотина. У него есть душа, бессмертная, личность. И что я должен достойно войти в ту жизнь. Прекрасный образ показывает нам природа. Видели ли вы когда-нибудь? Вдруг ползает гусеница, пушистая, одна приятная, другая неприятная. Кто-то боится, кто-то не боится, но гусеница, смотрите, ползает. Смотрим потом. Вдруг гусеница, как мы говорим, закукливается. Вот это интересно. Подумайте только, это живая тварь закукливается. Фу, мешочек закрыт. Полностью никакой жизни, смерть. Проходит время, и вдруг эта куколка, этот куколь, этот гроб раскрывается, и что происходит? Из него выпархивает необыкновенный махаон. Если бы мне рассказали это, я бы никогда не видел. Я бы сказал, что вы мне рассказываете сказки, что вы чушь говорите, фантазии вы свои, бессмыслицу. Что вы мне говорите, чтобы из этой гусеницы бабочка, да еще такая прекрасная, возникла? Ну, подумайте только. Правда же? Ахинея. Ахинея? Посмотри. Посмотри. Как великолепно сказано. Приди. И виждь. Да, приди и виждь. Что нам строить, какие-то гипотезы? Ложь или истина? Посмотри, и ты увидишь, что из этой ползучей твари какая бабочка вспыхивает из этого куколя. Я вам скажу, это великолепный образ того, о чем говорит христианство. Да, так, именно точно так именно происходит с человеком. Со смертью мы сбрасываем эту ветхую, изветшавшую эту одежду. И христианство решительно утверждает, что будет всеобщее воскресение, что все мы изменимся, что сами тела наши преобразятся. Мы станем теми же и не теми же. Теми же в силе и славе, не теми же по той безобразности и безобразности, в которых мы сейчас находимся. Подумайте, будет всеобщее воскресение. Это поразительно. Как это можно поверить? Скажу, невозможно. Посмотрим на гусеницу и на бабочку. Придется поверить. Какая же вторая ступень после того, когда человек поверил, что есть Бог? Верит, да, теперь я убеждаюсь. Наука не противоречит религии. Масса ученых утверждает, что они верят в Бога. Наука противоречит только атеизму, этой бессмысленной идеологии, бессмысленному мировоззрению, которая отнимает у человека малейшую надежду на жизнь. Вот чему противоречит наука. Постановка вопроса какая правильная? Наука и атеизм, а не наука и религия. Так вот и здесь. Хорошо, человек убедился. Да, пожалуй, да. Я верю. Да, есть Бог. Но, уверен в это, я вдруг оказываюсь перед лицом множество религий. Так простите, во что же мне верить? Чему мне следовать? По какому пути идти? Не правда ли? Естественный вопрос. Ну, конечно. Ну, а как же? Конечно. Я не знаю, перед чем я останавливаюсь. Я же не могу просто, вот там Бог и все, и что дальше? Как ответить на этот вопрос? Я, конечно, видите, усложняю и ставлю этот вопрос, но я думаю, может быть, вам это не безинтересно будет, поскольку этот вопрос для каждого человека, особенно человека, ну, образованного, ищущего, интересующегося, этот вопрос, конечно же, и встает в полную силу, заставляя человека думать, как же быть, как же быть. Действительно интересно. Что можно сказать по этому вопросу? Есть, конечно, путь довольно сложный. Сложный. Научно сложный путь. В чем он состоит? Это в скрупулезном, тщательном изучении каждой, по крайней мере, из важнейших религий. Ну, правда же. Я должен изучить действительно, понять, осмыслить. И то я не уверен, правильно я все пойму. Сумею ли я точным образом анализировать это? Есть такой путь. Сопоставить между собою эти религии и постараться прийти к соответствующему выводу. Прямо скажу вам, это путь непростой. Действительно непростой путь. Кстати, были люди, которые занимались этим. Один из последних, очень ярких примеров, примеров того человека, который именно пошел по этому пути, прежде чем найти не только христианство, а найти православие, явился замечательный американский, вот что удивительно. Это просто поразительно. Я говорю, когда я соприкоснулся, я поразился американский, один мыслитель, ученый, ученый, кстати, высочайшей степени квалификации, ученый, Серафим Роуз. Серафимом он стал в монашестве. Такое имя он получил, когда стал православным. Как он изучал! Он не просто изучал другие религии, он изучил другие языки. Он изучил древнеиндийский, санскрит, палийский язык, древнеассирийский, древние языки для того, чтобы прочитать эти древние священные книги и не на основании чужих исследований, а самому понять суть этой религии. Его книжки у нас продаются. Пожалуйста, «Жизнь после смерти», «Православие религии будущего». Это удивительный человек, который не только принял православие на основании вот этого сопоставления, он стал православным, стал монахом, показал удивительный образ, образ христианской жизни. Просто я вам скажу, просто удивительный, удивительный человек. Просто я действительно удивляюсь, как это там, в Америке, это безбожная страна. Вы слышите, что я сказал? А там 90 с лишним процентов верующих. А я говорю, безбожная страна. Да, безбожная страна. Хотя там 90 с лишним процентов верующих, то есть тем, которые заявляют себя верующими. Вам доказать это? Последнее из статистик. 21% американцев заявили о себе, что они, угадайте дальше, что они святые. Как вам это нравится? Ни больше, ни меньше. Что бы вы сказали, например, я бы сказал, что я святой. Ну-ка. Я думаю, что вы бы спокойно встали бы и ушли из зала. Все ясно. Кто вы такой, если вы уже святой? С вами больше нечего разговаривать. 21%. Каждый пятый считает себя святым. Это дойти до какого безумия, до какого ослепления, до какой прелести, о которой мы говорили. И вдруг в этой стране появляется этот человек удивительный, Серафим Роуз. Роуз. Так вот, вопрос какого рода? Где же она, истинная религия? Вы знаете, все мы учились в школе, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Как не вспомнить эти строки Пушкина, правда же? Чему-нибудь и как-нибудь. Верно, мы все учились понемногу. И что можем сказать мы? Для того, чтобы нам каким-то образом оценить, где же она правильная религия, где она истинная религия, нам придется, наверное, проделать уже путь не тот сопоставление, он очень сложный, сопоставление религии, которым прошел, в частности, Серафим Роуз. Еще раз повторяю, это надо иметь очень высокую степень образованности, очень высокую степень познания. Я бы вам сказал, высокий, очень мощный интеллект. Невозможно это для, можно сказать, 99,9 в периоде процентов людей. Есть нечто другое. Есть другой путь, гораздо более простой, и путь, благодаря которому действительно мы сможем действительно убедиться и действительно найти, действительно сказать, где та религия, которая является истинной, по какому признаку? Вы знаете, если мы сможем указать, что эта религия имеет божественное происхождение, то это достаточно. Если божественное, значит истинное, не правда ли? Но весь-то вопрос в том, а как мы узнаем, какая религия имеет божественное происхождение? На одной конференции, я помню, попытался только вот так успеть сказать вот эту пару слов. Ох, как на меня обрушились, боже мой, о какой истине идет речь? Повторять давай слова Пилата, а что есть истина? Это абсурд. О чем мы можем говорить? Даже не выслушав. Но это говорили люди ученые, понимаете ли. Мы-то с вами отнесемся проще и можем даже послушать. Там это невозможно. Сразу, в принципе, отсекают. О какой истине мы можем говорить? Что такое истина? Я настаиваю и хочу поделиться. Да, есть возможность сказать о том, какая религия истина, если мы сможем доказать, если хотите, ее неземное происхождение. Вот об этом я обещал сегодня поговорить с вами, и это я хочу сейчас показать. Неземное. Что это значит неземное? То есть показать, что те основные истины, которые предлагает данная религия, не могли быть результатом умственной деятельности человека или не могли быть на определенном этапе истории, не могли быть заимствованы из каких-то предшествующих религий. Вот об этом я хочу сказать. И что? Какой вывод? Я потом покажу, сейчас покажу. Но что я хочу сказать? Ни одна религия, кроме христианства, не может предложить доказательств, объективных аргументов. Подчеркиваю, объективных аргументов, то есть независимых от моих убеждений, моих личных, того, что эта религия имеет божественное, неземное происхождение. Неземное происхождение. Объективно. Я еще раз подчеркиваю, это очень важно, что объективно, то есть независимых от моего убеждения. Христианство имеет эти аргументы. Другие религии не имеют этих аргументов. Если мы сможем убедиться в этом, тогда больше нам ничего не надо. Если религия имеет божественное происхождение, следовательно, она истинна. Ну, попытаюсь теперь сказать об этом. Ну, мы с вами рассуждаем точно так, как на уроках, ну, если хотите, геометрии. Пифагоровы штаны ведь во все стороны равны, правда же? Что вам за чепуху говорите? А давайте рассудим. И начинается после этого доказательство. Ну вот и сейчас то же самое. Я предложу вам некоторые соображения, которые, возможно, пригодятся для человека, который действительно ищет истину, хочет разобраться в этом плюрализме религиозном, который предстоит нашему взору. И захочет убедиться и найти, где же она, та религия, которая действительно исходит от Бога. Несколько аргументов могу предложить вам. Их много. Кстати, много аргументов. Удивительно, что христианство имеет много аргументов. Но я предложу некоторые сейчас для иллюстрации. Ну, давайте назовем их, чтобы это не звучало абстрактно. Исторический аргумент. В чем он заключается? Ну, поскольку мы находимся здесь, то я бы сказал очень просто. Нет ничего удивительного, что, например, буддизм распространялся, имел спокойную почву для этого. Кто такой был Будда? Шакьямуни. Принц. Образованнейший человек, умнейший человек, философ, аскет, какая честь была принять у себя его. Всюду был уважаем, почитаем. Он говорит, что у него было озарение. Все его слушали с удовольствием, с интересом. Он умер, окруженный учениками, с великой честью, и продолжается так в течение всех поколений и эпох. Это было за 500 лет до нашей эры. Было ли что-нибудь удивительное в том, что эта религия, будем говорить так, распространялась и до сих пор существует? По-моему, это естественно. Ну, почему же? Это очень интересное учение. Там любопытнейшие есть вещи, подчас захватывающие даже, я вам скажу. Много замечательных идей. Какое величие нравственного учения, если хотите. Просто величие нравственного учения. Любовь, сострадание ко всему. Ну, скажите, ну кто отвергнет это? Правда же неудивительно? Правда. Неудивительно, что существует? Конечно. А почему говорим? Сейчас скажу. Возьмите другую религию, тоже имеющую всемирное распространение. Мусульманство. Помните? Тот, кто хотя немного соприкасался с историей, то помнит, как оно возникло, как оно приобрело известность и значимость. Огнем и мечом. Народы были воинственные, эти арабские, в то время. Мухаммед сумел объединить эти племена вокруг себя, организовать эту военную силу. Во мгновение ока, что называется, была завоевана вся Палестина, это Малая Азия, Северный Египет, дошли даже до половины Испании, пока там католическая церковь не остановила это распространение огнем и мечом. И чему ж тут удивляться, что эта религия восторжествовала на этом огромном регионе? Правда, неудивительно? Ну, конечно. А чего ж тут удивляться? Естественно? Ну, конечно. К чему я говорю? Давайте посмотрим на христианство. Тот, кто когда, если читал когда-нибудь Евангелие, Деяния апостолов, то есть Новый Завет, кто если читал, тот посмотрит, каково было происхождение христианства и с чем сопряжена была история его бытия. Основатель христианства был распят, приговорен к жесточайшей казни того времени. Могли же побить его камнями? Конечно, могли. Нет, нет. Привели к Пилату с тем, чтобы распять его, а не просто побить камнями. Могли же, арестовали его, все, побейте камнями. Нет, это слишком просто. Попал камень в голову, и все в порядке. Распять его. Жуткая казнь. Страшнейшая казнь того времени. К ней он был приговорен. Это кто? Основатель христианства. Что дальше видим? Тот, кто читал, помнит. Один из них, архидиакон Стефан, который вздумал что-то говорить о Христе, бесчеловечно был побит камнями тут же. Ученики Христа собирались тайно в комнате, закрывали двери. Двери закрывали страха ради иудейского. Только попробуй узнай, вас всех побьют камнями. Дальше что? Удивительно. к сожалению, как говорят, непонятно по каким причинам, то есть называют иногда причины, но они просто буквально детские какие-то. Совсем, конечно, не по этим, но что мы видим? Рим, столица Римской империи, принимает закон, а Рим был силен своими законами, их неукоснительным исполнением закона, принимает закон, которым христианство объявляется религио иллицита, незаконной религией, и каждый, кто будет уличен в принадлежности к этой вере, должен быть казнен. Какие казни? Это вы знаете, это страшно думать. О них описывает не кто-нибудь, не христианские даже авторы. Описывают такие историки римские, Тацит, известнейший историк, Плиний-младший, сподвижник императора Траяна, Светоний, описание жизни римских императоров, Иосиф Флавий, иудейский историк, что они описывают? Это только послушать, это ужас. Кстати, все эти описания изданы в советское время не кем-нибудь, а издание Академии наук Советского Союза. Вы слышите? Академии наук изданы. Что мы там читаем? Мы читаем страшные вещи. 60-е годы. Правление императора Траяна. Ой, извините, Нерона. Императора Нерона. Что он делает, например? Вот эти Нерон, это, не знаю, сумасшедший или какой-нибудь бесноватый, трудно сказать. Но он считался великим артистом, ни больше, ни меньше. Это император. Ну, мало ему императорства, он еще и артистом хотел быть. Говорят, как утверждают древние историки, не кто-нибудь, что ему захотелось посмотреть на пожар Трои. И для этого он сделал ни больше, ни меньше, как поджег Рим. Рим пылает. Началось всеобщее возмущение. Кто поджег? Слухи идут. Нерон. И вот он, как пишет Тацит, для того, чтобы снять с себя обвинение, приискал виновных. Кого же? Христиан. Это они, зловредные люди, это устроили. В результате, что он сделал? Начали хватать этих тех, кто был уличен в принадлежности к этой религии. Их хватали, арестовывали. И затем, о ужас! Нерон отдал свои сады для увеселения римских граждан. И там христиан привязывали к столбам, осмоленным полотном их привязывали, осмаливали. И когда наступала темнота, а увеселение продолжалось, разгоралось, и с наступлением темноты зажигали эти осмоленных людей. Стон, ужасы, крики, страдания. Сам Тацит, который с ненавистью относился к христианству, пишет даже, не могли одобрить этой жестокости. Но это же христиане, они должны быть казнены. Это религия вне закона, они должны быть уничтожены. Что делали? Если кто смотрел фильм «Камо Гридеши», «Кво Вадис», а очень бы стоило посмотреть, те, наверное, могли бы запомнить и, наверное, на всю жизнь одну из последних сцен этого фильма. амфитеатр, ну, не знаю, Колизей это и другой какой-то. Немало было римских театров, построенных по одному и тому же принципу. Сцена внизу, и здесь громадное количество людей, которые сидят вот кругом. Это десятки тысяч людей, и там внизу сцена. На сцене находится несколько десятков каких-то людей. Кто они? Христиане. Все, это 50 тысяч зрителей, смотрят. А что за спиной этих христиан? Прозрачные решетки крупные, и там прыгают один через другого голодные леопарды и львы. И вдруг эта решетка начинает подниматься. Мне кажется, что не каждый даже сможет перенести этой картины, когда приподнимается эта стальная решетка железная, и эти голодные звери, хищники, вылетают из-под этой решетки и набрасываются на этих христиан, начинают их рвать. Показано там, это страшная сцена. Крики, ужасы, кровь. Растерзывают насмерть кого? Христиан. Почему я говорю об этом? По очень простой причине. Скажите мне, кто из разумных людей, то есть имеющих здравый разум, кто захочет принять эту религию? Скажите мне. Если бы мы сейчас посмотрели, кто это захочет? Это люди, которые не знают об этой религии ничего, ничего не знают. Знают только, что вот они, это христиане, вот что с ними делает закон. Кто примет эту религию? А что мы видим? 250 лет. 10 страшных волн гонений на христиан, в которых их терзали вот таким образом. Кто когда-либо брал себе в руки жития святых, те могут почитать о тех страданиях, о тех мучениях, о том садизме, с которым кончали свою жизнь христиане. Еще раз повторяю, кто примет эту религию? Конечно, никто. Неужели непонятно? Неужели непонятно, зачем я пойду в эту религию? Что вы? Я в ужасе отшатнусь, если ко мне даже подойдет человек этот. А что мы видим? К 313 году христиан стало столько, что Константин Великий объявил эту религию законной. Очень интересно, как это понять? Я не знаю, кто это понимает. Как это понять? Кто принимал христианство? Кто не боялся этих зверей, этих страшных пыток, этого обезглавливания? Но это обезглавливание только касалось кого? Римских граждан. Это была милость, когда ему только отрубали голову. Если ты не римский гражданин, тебе ли ко львам, христиан ко львам, как и говорила толпа, или страшные пытки, отказывайся, отрекайся. Еще раз повторяю, вы слышите, что происходило с историей христианской церкви? Неужели непонятно? Неужели, я говорю, непонятно, что сам факт существования христианства в этих невероятных, жутких условиях является потрясающим чудом? Чудом! Кто шел, кто мог идти, почему шел в эту религию? Тот, кто читал хотя бы раз в жизни «Деяния апостолов», книгу в Новом Завете, тот, наверное, поймет, что такое было христианство. Человек, который принимал крещение по вере, естественно, не так бессознательно, как сейчас, крестить, да давайте крестим, да, чтобы младенец не плакал, чтобы он не болел. Или чтобы я был, видите, я тоже крещенный, могу со свечкой стоять в храме. Знаете ли, как модный крестик одеть, что ли, на шею. Какая карикатура. Нет, человек, который там принимал христианство, знал, он идет на смерть в любой момент. Его не обнаружат, на него донесут, а донесли его на суд. И ты или отрекайся, или смерть, одно из двух. И люди шли в эту религию. Почему? В чем дело? Что случилось? В этой книге «Деяния апостолов» мы находим объяснение. Почему? Но я сейчас обращаю внимание, христианство сохранилось, развивалось, утверждалось в условиях невероятного террора против христиан. Что же это такое? Вопреки всем другим религиям, все в Риме существовали религии свободно. Рим, побеждая все другие народы, вы знаете, что делал? Брал богов этой религии, так, богов, статуи, привозил в Рим, и был специальный пантеон, храм, в который ставили еще бога побежденной религии. И каждый, кому это хотелось, мог спокойно поклоняться своему божеству. Никому не запрещалось. Вы слышите? Правда интересно? Никому. Пожалуйста, кланяйся, если это тебе нравится. Только христианство подвергалось этому жесточайшему гонению. И вдруг оно не только выжило, а стало в конце концов, в IV уже веке, стало государственной религией. Чем объяснить? Что это такое? Вы знаете, нужно себе представить немножко. Вот сейчас вдруг издается закон, по которому каждый христианин будет казнен. Так, ну-ка. И покажут, как будет казнен. Христиан ко львам. Ну-ка. Много будет? Какой процент останется? Кто примет христианство? Ну, надо же себе представить, в конце концов, это. И тогда мы только тогда только поймем, что произошло в истории христианской церкви. Это, я вам скажу, потрясающее чудо. Потрясающее. Ну, вот для того, чтобы сказать, почему же, как это могло произойти, отвечу лишь одно. Книга «Деяния апостолов» свидетельствует, что те, кто принимали христианство, получали удивительные дары. Мы сейчас их не найдем, и не думайте. Это была эпоха, недаром Христос эту церковь утвердил. Он дал действительно поразительные явления и чудеса этим людям, иначе она была уничтожена во мгновение ока, в первом столетии, тут же. Каждый крещенный вдруг одним прикосновением к больному человеку исцелял его от болезней. Тень проходящего Петра исцеляла людей, их клали на постелях, несли тень. Воскрешение мертвых. Человек, крещение через крещение, вдруг получает... разговаривает на иностранных языках. Вдруг он, невежда и невежа, вдруг начинает говорить с иностранцем на его языке. Тот прекрасно все понимает. Ему он объясняет. Простите, это что такое? Это что такое? Это что, фантазии? Да, галлюцинации. Да. Если бы этого не было, христианство было бы уничтожено в самом начале, и на это рассчитывали, когда распяли Христа и всех до одного апостола, ну, кроме Иоанна Богослова, предали мучительной смерти. Апостол Петр попросил, когда его приговорили к смертной казни через распятие, говорит, я не достоин быть распятым, как Христос. Переверните меня. Всех уничтожили. Страшное причем уничтожили. Чем объяснить? Я до сих пор спрашиваю историков, этих светских историков. Начинаются, знаете, такие туманные фразы и словеса, что сидишь и думаешь, Господи, действительно, когда человек не хочет поверить, он найдет какие угодно слова, лишь бы не поверить. Это же потрясающее чудо, равного которому в истории, всей истории человечества не было. О чем это говорит? Христианство действительно – это религия божественная. Только Бог мог дать такие потрясающие знамения и чудеса, благодаря которым люди, язычники, неверующие, так смотрели и поражались. Да, здесь что-то потрясающее. Здесь Бог присутствует, ибо в человеческом обществе это невозможно. И принимали христианство. Принимали, да, я вижу, что здесь Бог. И теперь мне ничто не страшно, казните меня. Сколько случаев описывается, когда те, кто являлись палачами, которым было приказано мучить христиан, а как мучить, подумайте, сдирали кожу эти скребками железными, обливали маслом кипящим, поджигали это, каким мукам только садистским предавали. И многие из мучителей, видя, что эти, которые должны были, не знаю, что с ними происходить, вдруг восклицали, мучения эти, радость рабам твоим. Какая радость, вы простите. Радость рабам твоим. Вдруг в этих диких страданиях они восклицали такие, делали такие восклицания. Вы подумайте только. Многие из палачей бросали свои орудия пыток, и перед лицом этого судья говорили, я христианин. Ответ был совершенно однозначный. Христианин, снять ему голову немедленно. Пожалуйста, пожалуйста, снимайте. Правда интересно? Где вы найдете? В какой религии вы найдете? Причем, обращаю ваше внимание, если бы это были единицы, если какие-нибудь единицы, ну, десятки, ну, ладно, сотни людей, в любой религии можно найти то, что мы назвали бы, например, фанатиками, убежденными и так далее, неважно. Это миллионы. Кто будет в Риме, сходите в римские катакомбы. Посмотрите, сколько там захоронений. Христиане принимали эти страдальческие трупы, брали, как святыни, и хоронили их. Подумайте только, это ли не поразительный факт? Это вот самый простой, я вам скажу, аргумент, который заставляет задуматься каждого человека, о чем? Откуда же эта религия? Откуда поразительное мужество такого множества людей? Повторяю вам, не единицы, не десятки, а сотни тысяч и миллионы. А откуда это? Прекрасно, каждый разумный человек поймет. Только это может быть от Бога. А если от Бога, значит, это религия истинная. Не правда ли интересно? Да. Да. Это вот исторический, самый простой аргумент. Самый простой в смысле понимания его. Здесь не требуется никаких глубоких мыслей, кажется, чтобы понять, что это такое. Ну, если хотите, ну, приведу еще один аргумент, потому что ну, мало одного аргумента недостаточно, конечно. Вот сейчас я смотрю, и представьте себе, что я воображаю, что передо мной сидят представители всех религий мира. Правда здорово? Всех религий мира. И я задаю вопрос. Кто спасется? Начинаю спрашивать одного за другим. Все мне отвечают. Слушайте, неужели вы не понимаете? Кто спасется? Тот, кто исполнит заповеди. Заповедь того Бога, в который вы верите. Правильно? Правильно. Какие сомнения? Никаких сомнений. Кому это не ясно? Я еще раз подчеркиваю, кто спасется? Кто исполнит заповеди Бога? Ну, какие сомнения возникают? Ну, конечно, никаких. Наконец доходит до последнего человека. Я говорю, так, один, другой, третий, десятый, сотый. Так, вы простите, как ваше имя? Вы как считаете? Он встает и вдруг говорит, спасется тот, вернее, не тот, кто, кажется, исполнит все, а спасется тот, кто увидит на себе самом, что он совсем не тот, кем он должен быть. Совсем не тот. Увидит это и покается перед Богом. Прости меня, Господи, я совсем не тот, кем я должен быть. Как ваше имя? Я с изумлением спрашиваю, что за странная теория? Мое имя? Иисус из Назарета. Ох, как интересно! И кто же, по-вашему, первый войдет в рай? По-моему, тот негодяй, преступник и бандит, который был распят рядом со мной, справа от меня, и который ничего не исполнил. Вы слышите? Ничего не исполнил. Но от всей души осознал всю мерзость своей жизни – и покаялся в этом. Вот это да! Я ошеломлен. Я ошеломлен. Откуда это, скажите? Откуда это? Вы когда-нибудь слыхали такого? Ни одна религия не знает этого. Кто ты, Иисус? Ты где родился? Я? Я в Иудее. Кто твои ученики? Все иудеи. Но вы же знаете, что надо жить по заповедям. Да, знаем. Знаем. Откуда вы это взяли? В иудейской религии этого нет. В египетской религии этого нет. В римской религии этого нет. В эллинской религии этого нет. Откуда же это? Неужели непонятно? То, о чем сказал Христос, это нечто беспрецедентное в истории религиозного создания, сознания мира. Беспрецедентное. Ниоткуда не мог взять в плане чисто человеческом ни Иисус, ни его ученики. Нет этого источника. Сама идея – это безумные с точки зрения религиозной, чтобы мог спасти тот, который ничего праведного не сделал. Откуда же это? Не правда ли интересно? Конечно. И в голову не придет, в естественном плане, в голову не придет представителю ни одной религии, чтобы спасение, оказывается, было обусловлено не тем просто, что я делал, и посмотрите, какой я хороший, а степенью как раз осознания своей нехорошести, степенью покаяния, степенью смирения. Вот оказывается, вспомните о том, что сказал разбойник: «Помяни меня, ты, Господи, во Царстве Твоем». Я опять повторяю, я там никогда не буду, я точно это знаю, потому что у меня руки по локоть в крови человеческой. Мне никогда не быть там, ты меня только помяни там. Правда? Вот оказывается, кто получает спасение. И это что? Откуда? Почему? Я привожу этот пример, чтобы еще раз показать, что христианство – это религия нечеловеческого происхождения. Это нечеловеческого. Если бы человеческого происхождения, оно было бы уничтожено тут же в первом веке, или таких вещей оно бы никогда не имело. Скажу более того. Все основные христианские истины, они таковы, которым мы не найдем нигде прецедентов в истории религиозного сознания. Нигде. Его учение о Святой Троице, о единстве Божества, единосущности и трипостасности – нигде нет. Его учение о Боговоплощении нигде нет. Когда это скажешь иногда некоторым скептикам, как? Все религии были полны, они только и знали, что воплощались боги. И во что только не воплощались. Верно, верно, воплощались. Во что только воплощались, почему воплощались и ради чего воплощались. Ничего общего нет. Недаром Эпикур говорил: «Наши боги не пойдут на то, чтобы принять действительную плоть человеческую». А почему не пойдут? Еще бы! Тогда можно и ранить, и убить. Вы что, смеетесь? Наши боги не пойдут на то. Все было призрачно, все это были иллюзии, это были маски, которые надевали себе актеры. В кого только Юпитер не воплощался, или Зевс, и в золотой дождь, и в разных птиц и животных, и в дракона летающего. Это были все мифы. Христианское боговоплощение потрясающее. Христос был истинный человек, который мог страдать, который действительно умер, а не что-нибудь. Божество соединилось с человеческой природой, а не явилось каким-то призраком перед лицом людей. Когда мы разберем это учение, смотрим, ничего общего нет с теми мифами о Боговоплощении, которыми были наполнены языческие религии. Опять, откуда это? Возникает же вопрос, откуда это? А вспомните о воскресении. Павел, образованнейший человек, я говорю об апостоле Павле, образованнейший человек, который великолепно знал и учение, и философию древнего мира, когда в Афинском Ареопаге, где собрались мудрецы, философы, куда его пригласили, и он стал произносить свою речь, и когда дошел до учения о том, что Христос воскрес, и все воскреснут, Все мы, умные люди, ухмыльнулись и сказали: «Павел, довольно. Мы тебя послушаем в другой раз. Иди с Богом. Мы многих слышали сумасшедших, и ты еще один из них». Не правда ли интересно? Откуда христианство это взяло? Одно за другим. Одно за другим. И кто проповедует, обращаю ваше внимание, что было сказано о Христе? Мы в Евангелии читаем, как Он, нигде не учившийся, знает Писание. Кто такой Его ученики? Невежды в законе. Откуда это вдруг они такое преподнесли нам? Одну за другой истины. О Боге, о Христе, о Богочеловечестве, о Логосе. Откуда все это? О спасении? Ну что? Ну хорошо, ну в каком-то одном случае, ладно, вдруг что-то блеснуло кому-то. А здесь откуда такая совокупность? Такая совокупность этих истин, которые исходят из уст людей, не получивших никакого образования. Это что такое? Случайность, да? Слушайте, это надо быть уже ненормальным человеком, чтобы допустить столько случайностей. Совершенно очевидно, что эта религия имеет не человеческое, а божественное происхождение. Что она поэтому истинно эта религия, что мы можем ей доверять поэтому. Сам Бог только мог открыть все это. Этот Бог вочеловечившийся, Господь Иисус Христос. Тогда все является понятным и ясным. Другого источника нет. Нет, мы нигде не можем найти. Ни в одной религии этого нет. Я привел только некоторые вам аргументы, совсем немногие, потому что если начать разбирать каждый последовательно, многие из аргументов, это займет очень, очень много времени. В семинарии, в духовной, мы разбираем каждый в отдельности из аргументов, прямо показываем по полочкам, с тем, чтобы они могли увидеть, знать и показать другим людям, что все христианские истины не имеют прецедентов в истории религиозного сознания. И тогда возникает вопрос, откуда же этот неучившийся Иисус, эти малограмотные апостолы могли вдруг дать такую россыпь потрясающую совершенно новых принципиальных истин? Неужели это не ясно? Ясно. Нет другого ответа, просто его нет. Христианство божественного происхождения. Именно таково. И, следовательно, оно, именно христианство, истинно. Вот то, что я хотел сегодня сказать. То, чем поделиться. Потому что это действительно вопрос очень важный. Одно дело – прийти к убеждению, что действительно ясно. Нужно признать, что есть Бог. Другое – очень важное – какая религия истинная. Вот она, религия истинная. Вот оно доказательство, что оно является таковой. И мне кажется, что каждый разумный человек должен задуматься об этом. Об этом задуматься, а не просто так отнестись к этому, как к какой-то второстепенной вещи. Вот так. Спасибо.
Когда будет в образовании закон Божий?
Не знаю, когда он будет, но скажу вам, вот мы смотрим и относимся чисто формально к этим вещам. А мне один священник дореволюционный, знаете, что рассказывал? По секрету скажу вам. Нам закон Божий так преподавали, что эти уроки у нас становились временем кощунств и острот.
Ну, Как тоже педагогу культивировать в себе любовь к современному, разнузданному поколению?
Ну, знаете, здесь вопрос о том, что такое культивировать любовь. Я могу культивировать любовь к пьянице? Могу, правда? Но я никогда его не возьму к себе продавать виноводочные изделия. Люблю, люблю тебя, но не вздумай сюда, здесь я тебя никогда не пущу. Надо же понять, что такое христианская любовь. Это же не всепрощенство какое-то. Это не потакательство злу и страстям. Совсем же нет. Да, я сочувствую тебе, но я никогда с своей стороны не сделаю того, что будет способствовать развитию в тебе этих страстей. Правда же? Вот так надо понимать. Одно дело не осуждать человека за его страсти, совсем другое – способствовать развитию или не мешать развитию тех страстей, которым я могу поставить преграду. Совсем разные вещи.
Расплачивается ли ребенок за грехи родителей? И правильно ли каяться за один грех несколько раз?
Дело вот в чем. Что мы с ребенком своим связаны. Связаны. Причем как? Он даже рождается от матери, как один организм. И поэтому все те болезни, которыми я заражаюсь, так, я естественно, они естественно являются и болезнями ребенка. И если я люблю ребенка, тогда, конечно, я должен посмотреть, что я делаю с самим собой. Это называется родовой грех. Да, передаются наши болезни. Физические передаются? Ну, кажется, все говорят. Психические передаются? Конечно. И духовные также передаются. Болезни передаются. И дело не в том, что он расплачивается. Нет. Это естественный закон природы, по которому мы все взаимосвязаны друг с другом. Ребенок действительно несет последствия наших бедствий, духовных бедствий, наших страстей на себе. Несет. Он также несет себе. Одно только христианство говорит, в отличие от всего другого. Если в мировоззрении вне христианском, да, увы, ребенок страдает вот так. За что? Ни за что. От того, что ее родители были такими. В христианстве совсем другая точка зрения. Он не расплачивается, а это есть то или те, если хотите, условия, когда он рождается с этими болезнями, духовными, психическими, физическими, которые в данном случае могут для него явиться наилучшим средством в его спасении в вечной жизни. Потому что не обязательно же, когда рождается человек больной, не обязательно, но может родиться таковым. Мы говорим, что это условия, при котором он, наследуя, генетически наследуя, психологические стороны родителей, характера, физические и интеллектуальные, так сказать, свойства и так далее, он при этом, этот человек, как и все мы, имеет те условия, при которых он может действительно наилучшим образом обрести свое спасение. Вот что мы говорим, что эти все природные наследственные вещи не имеют абсолютного значения для получения спасения. Но в земной-то жизни, да, как жалко, в земной. Пусть это миг, пусть это десятилетия какие-то, но как жалко, что он будет страдать, этот ребенок. Слышите, это имеет значение для земной жизни, но не для жизни вечной. Если мы имеем любовь к ребенку, к тому, кто будет моим ребенком, как мы должны себя уберегать от страстей, от грехов, от преступлений. Ибо все мы, к сожалению, желаем, чтобы у нас были ангелочки, Но забываем о том, что как бы мы ни стали дьяволочки, вот тогда-то беда и наступает. Беда какого? Земного существования человека. Вот так. Это надо помнить.